Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Канады до Украины. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Год с начала российского вторжения в Украину. Почему Украина не сдалась и не рухнула? Как прошедший год сплотил украинскую нацию и, в частности, вооруженные силы Украины? Кто больше, а кто меньше помогал Киеву за этот год? Как окончательно разошлись пути украинской политики, Запада и России? Именно обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске, посвященном годовщине российского вторжения в Украину. Напоминаю, что «Атлас мира» теперь можно найти и в новом канале в YouTube – «Радио Свобода Лайв». Украина за последний год удивила всех многими вещами, но в первую очередь тем, что она еще есть, и не только есть. Но она каждый день мелькает в новостях не в роли, я бы уже сказал, однозначной жертвы, хотя, конечно, и это так, но и с какими-то вещами, которые вызывают уважение и удивление.
Я бы даже добавил, об Украине часто говорят уже как о возможном победителе в этой войне. По крайней мере, на данный момент можно однозначно сказать, что Украина потеряла в результате этого вторжения какую-то часть еще своей территории, не очень большую, кажется, 13%, но она ни в коем случае не проиграла эту войну.
Почему же это произошло? На то есть очень много причин, о них тоже говорится постоянно. Одни аналитики сходятся на том, что в первую очередь поддержка западного сообщества оказала решающую роль. Другие говорят, что нет, дело на самом деле не в этом, а дело в том, что украинская нация продемонстрировала такое единство, способность забыть все прошлые разногласия, обиды и скандалы, и так сплотиться вокруг некой своей такой оборонительной национальной идеи, что с этим не сравнится ни какие-то поставки вооружения со стороны Запада, ни откровенно неталантливое и бестолковое российское военное руководство и вообще стратегия, избранная российскими вооруженными силами в этой войне, которая, безусловно, сильнее, чем украинские, и так далее.
Там целый набор, конечно, факторов, вот то, что вы перечислили. Что из них важнее, сложно сказать. Конечно, с одной стороны, голыми руками войну не выиграешь. Понятно, что в современной войне оружие необходимо, а оружие именно современных образцов Украине стали поставлять с начала вторжения западные страны. Но, с другой стороны, мы знаем ситуации и в прошлом, и совсем в недавнем прошлом, когда какая-то армия была, в общем-то, вооружена неплохо и оружием как раз тех самых современных образцов, но боевого духа у нее не хватало, и она довольно быстро сложилась как карточный домик. Если брать, допустим, Вторую мировую войну, то в 1940 году так в течение 6 недель рухнула Франция, которая считалась все-таки очень мощной в военном отношении державой. Ну, а если брать совсем недавний пример, то в августе 2021 года рухнуло прозападное афганское правительство, располагавшее довольно многочисленной и хорошо вооруженной армией.
Но украинские вооруженные силы, вообще эта армия, что показал последний год, вполне себе западного образца, потому что там еще до вторжения началась очень масштабная военная реформа. Перевооружить армию украинцы не успели до конца, но они очень много изменили в смысле, вот, что называется, устройства военной головы, в смысле тактики, стратегии и, самое главное, подготовки офицерского и сержантского состава.
Насколько я могу судить, включая свидетельства тех украинцев, которые побывали или сейчас находятся на фронте, украинская армия воюет иначе, чем российская, и иначе, чем диктует советская и русская имперская традиция. Там гораздо больше тактический простор для действий предоставлен командирам на местах. Есть конкретные примеры конкретных городов, их обороны, когда удавалось отбросить наступающие российские части, именно благодаря тому, что вовремя принимали решения командиры среднего и низшего звена. Почему это происходит? Не только потому, что вооруженные силы Украины ориентируются уже не на советское наследие, а на какие-то другие образцы, в том числе и западные, и многие офицеры и генералы украинские уже прошли обучение в структурах НАТО, но это связано, на мой взгляд, и с самой структурой общества. Отрицать, что у россиян и украинцев, несмотря на происходящую трагедию, довольно много общего, по части и психологии, и культуры, и истории, но это глупо, это отрицать очевидное. Но, с другой стороны, есть и очень существенная разница. Она заключается, на мой взгляд, в том, что украинское общество организовано более горизонтально. Например, в России мало знают о том, что там проведена в последние годы очень мощная реформа местного самоуправления. И, в принципе, само это общество действует скорее по такому общинному принципу. Тут можно долго рассуждать, я не буду, наверное, пускаться в эти рассуждения, какие это имеет исторические корни, казачий круг это или наследие Речи Посполитой или что-то еще. Но факт остается фактом, что меньшее огосударствление украинского общества и меньшее присутствие вот этой вот пирамиды власти и ее большая хрупкость, потому что власть в Украине менялась за 30 лет много раз, это все ведет к тому, что в состоянии вот такого общественного кризиса сплочение происходит именно за счет укрепления этих горизонтальных связей. Соседских, родственных, общинных. Вот солдаты воюют бок о бок, и они больше полагаются друг на друга, чем на всю эту командирскую вертикаль. Мне кажется, это одна из очень важных причин того, почему Украина не рухнула.
Это просто называется воля к победе и способность не бояться самостоятельно на низовом уровне принимать какие-то ответственные и важные решения. Нет сознания вот этой вот запуганной обреченности, которая может быть свойственна большинству российского населения. То есть за меня все решат, и лучше я уж не буду делать ничего, потому что если я что бы там ни было сделаю, меня 100% накажут. У украинцев, видимо, это несколько по-другому. Вы в начале беседы упомянули, что за полгода до начала вторжения в Украину весь мир смотрел на события в Афганистане. И там ведь действительно по всем признакам, за исключением, может быть, того, что западные аналитики в разведслужбах прекрасно понимали ситуацию, все считали, что после вывода западных, в первую очередь, американских военных контингентов, режим Ашрафа Гани будет стоять еще долго, самостоятельно. Кстати, Джо Байден до последнего верил. Он говорил, надо доверять способностям афганских вооруженных сил, которые лучше подготовлены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны, чем талибы. Проблема и разница между украинской властью и правительственной властью в Афганистане, рухнувшей правительством Ашрафа Гани. Главное было, что там коррупция достигала в Афганистане совершенно невероятных масштабов. Там часть оборудования и оружия, которое постоянно американцы давали Афганистану, она просто продавалась талибам.
Я бы тут добавил еще одну вещь. Талибы — это все-таки свои, афганские же талибы. То есть там можно говорить о гражданской войне, в то время как в случае с Украиной речь идет о вторжении одной страны в другую. И, видимо, в Кремле просчитались, будучи погруженными в эти свои псевдоисторические мифы о том, что русские и украинцы – это один народ, они думали, что значительная часть украинцев воспримет вторжение России как приход освободителей. Как мы знаем, ничего подобного не случилось.
Ну и к тому же в Афганистане Ашраф Гани и все его люди, вот эти взяточники, вот эти жестокие властители, они воспринимались скорее простым народом, как некая злая власть, которая продалась иностранным оккупантам. Они были непопулярны, в отличие от самых разных украинских лидеров, начиная от Зеленского и кончая самыми высокопоставленными чиновниками и генералами, которые в течение этого года, наоборот, стали гораздо более популярны, чем они были до 24 февраля 2022 года.
Я приведу цифры, может быть, они не совсем точные, но за порядок этих цифр я ручаюсь. В 2019 году Владимир Зеленский выиграл во втором туре у своего соперника Петра Порошенко на президентских выборах, получив около 3/4 голосов избирателей. Потом его рейтинг стал снижаться, потому что украинская политика штука сложная, и проблемы той же коррупции для Украины характерны тоже в очень большой мере, хоть не в такой, слава богу, как в Афганистане. Поэтому его рейтинги накануне войны где-то были в районе так 30 с чем-то процентов, то есть сильно упали. Но само поведение Зеленского и его окружения в первые дни и недели войны привело к небывалому скачку популярности, и минувшей весной популярность президента действующего украинского была уже более 80%.
Но вот что касается западной помощи и мотивов, в первую очередь мотивов Соединенных Штатов, вот как раз события это в Афганистане, очень многие говорят, и заставили Байдена совсем иначе повести себя в случае Украины. Мотивы здесь как раз определялись тем, что Вашингтону спустя полгода и Байдену нужно было очень продемонстрировать, что он не так слаб, как кому-то показалось. Ну, это, конечно, вопрос еще внутренней американской американской политики, такой внутрипартийный вопрос о власти в самих США, потому что любая американская администрация, которая терпит, скажем так, одно крупное внешнеполитическое поражение за другим, просто не имеет шансов победить на следующих выборах. Афганская война, она вообще не пользовалась популярностью среди американцев в последние годы, потому что там Вашингтон столкнулся с мощнейшим партизанским движением, получив нечто вроде, ну, новой вьетнамской войны, понес потери и не смог уничтожить противника. А в Украине совершенно сейчас другая ситуация, и американское общественное мнение сегодня на стороне Киева. И при этом США-то не направляют туда свои собственные войска, и сами потери там не несут. В целом, для Белого дома успехи Украины на поле боя имеют принципиальное значение, поэтому, потому что Вашингтон хотел бы продемонстрировать России, да и Китаю, и вообще всем в мире, что они сильны, что способны добиться того, что желают. Потому что если США сейчас снова отступят, это станет сигналом вообще для всего мира. Америка слаба, Америка не способна оказать решительную поддержку кому-то. И для десятков стран это будет означать, что в таком случае, наверное, стоит держаться сильной стороны, то есть Китая или России, а не Соединенных Штатов.
Есть еще один момент, он важен, он сугубо идеологический, но после начала вторжения в Украину эти вопросы ценности, идеологии опять стали популярны и опять стали актуальны. Президент Байден вот в своей совсем недавней речи во время визита в Польшу снова делал на это акцент, что нынешняя война – это война с автократией, война с авторитарным режимом Путина, который вторгся в, может быть, несовершенную, но вполне демократическую страну Украину. И администрация Байдена, равно как и европейские политики, они как раз этот момент педалируют, что это война свободного мира против несвободного, против авторитаризма. И это тоже важно, потому что если потерпеть поражение в так трактуемой войне, то это проиграть на ценностном уровне и показать свою несостоятельность вообще как модели устройства общества и мировоззрения.
Смотрите, как менялось в лучшую для Киева сторону отношение всего западного мира к Украине, да, и как оно ухудшалось непрерывно к России. Все эти бесконечные разговоры и ожидания под дождем, под зонтиком Владимира Путина, очевидно, вот Западу это все надоело. Злость, неприязнь к Кремлю после февраля 2022 года, мы помним все эти визиты, когда и Путин, и Лавров, и остальные уверяли, да что вы, да нет, получается, врали в глаза, мы не собираемся вторгаться в Украину, она чисто по-человечески. Новое поколение западных политиков должна была вывести из себя.
Безусловно, это очень хорошо видно на некоторых конкретных фигурах. Причем таких не самых, что называется, харизматичных. Вот есть Жозеп Боррель. Это опытный испанский дипломат, уже пожилой человек. Он сейчас занимает пост главы внешнеполитического ведомства Евросоюза. А я отлично помню, как в январе прошлого года, за пару недель до вторжения, он поехал в Москву, причем его отговаривали многие европейские политики, чтобы встретиться с Лавровым, с Путиным, и все-таки попытаться их убедить, что нет, ну какая война, о чем вы, что вы. Ему врали в глаза, вот как вы сказали, он вернулся, война началась, и после этого господина Борреля как подменили. Он сейчас один из самых ярых пропагандистов максимальной военной и политической поддержки со стороны Евросоюза Украине, и в общем, он выступал в течение этого года с рядом очень жестких заявлений в адрес Кремля, которые он явно не позволил бы себе раньше. А вторая фигура – это Олаф Шольц, канцлер Германии, который вообще совершил переворот в германской внешней политике через неделю после начала вторжения, выступив с речью в Бундестаге, где сказал, что да, мы, в общем, совершили большую ошибку, так долго заигрывая с Путиным, сейчас надо действовать совершенно по-другому.
А ведь если вспомнить два предыдущих десятилетия, мы же помним, как все было по-другому. И Бухарестский саммит НАТО в 2008 году, когда Украина не получила ничего, кроме самых расплывчатых обещаний. И Вильнюсский саммит Восточного партнерства в 2013 году, как раз тот самый, с которого, можно сказать, все началось, когда Виктор Янукович там отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Западные СМИ тогда называли все это разочарованием года, потому что договор готовился между Украиной и ЕС в течение 5 лет, но там за неделю до его подписания Янукович побывал в Москве, это все изменило, и он сказал, я все заморожу. И потом начался и Евромайдан в ноябре 2013 года, революция достоинства, и все равно до последнего Украине обещали что-то невнятное, с Москвой пытались договориться, да, потому что, во-первых, зависимость большинства европейских стран, ну, Германии, в первую очередь, от российских газа и нефти, уровень торговых связей, в первую очередь, выбирать между Германией, Италией, Францией и Россией. Все это большой бизнес, все это потери. И большинство европейских стран, думая о деньгах, очевидно, не чувствовали, а некоторые до сих пор не чувствуют вот этой российской угрозы, о которой им кричали из стран Балтии, из Польши, не только из Киева.
Это верно, потому что западноевропейская, в первую очередь, политика – это политика консенсуса очень давно. Главное – договориться, главное – достичь компромисса. Это считается политическим успехом. Но тут важный момент, на который, мне кажется, не всегда обращают внимание, это то, что западные политики до конца не поняли, что они имеют дело с людьми, живущими в несколько ином мире, совершенно иными представлениями о том, как мир устроен. Ангеле Меркель приписывают эту фразу о том, что после очередного раунда переговоров с Путиным, она увидела, что Путин живет в другой реальности. Не знаю, было ли это на самом деле сказано. Если было, то это было такое моментальное впечатление. Оно, к сожалению, ненадолго отпечаталось в мозгах западных лидеров. А дело-то в том, что со стороны Кремля уже многие годы, лет 15, со времени знаменитой мюнхенской речи Путина, речь идет о теории заговора, которая явно живет в головах этих людей, начиная с самого президента России, когда любые шаги дорогих партнеров, как иронически любит говорить Путин о западных лидерах, они толкуются в русле вечного заговора против России. И Евромайдан, он толковался не как внутриукраинское событие, а исключительно как заговор западных держав с целью ослабить геополитическое влияние России. При этом, если мы вспомним подробно о том, как развивались события в конце 13-го, начале 14-го года, мы увидим, что Запад, в общем, не особо рвался Украину, так сказать, прижать к себе. Это соглашение об ассоциации, таких соглашений у ЕС огромное множество со странами вплоть до Марокко. Это один из отдаленных шагов к членству. Украина большая и не очень благоустроенная страна на тот момент была. То есть российское руководство боялось призраков, живущих в их собственных головах. Но, к сожалению, эти призраки, они воплотились в конкретное решение, и эти решения привели в конечном итоге к войне.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о том, как прошедший год сплотил украинскую нацию, кто больше, а кто меньше помогал Киеву за этот год, и как окончательно разошлись пути украинской политики для Запада и России. Смотрите, как разделилась в первую очередь Европа. Великобритания плюс Польша плюс три балтийских государства плюс Скандинавия, Швеция и Финляндия, к тому же бегом в НАТО побежали. Они горой за Украину. Многое понятно, хотя почему, например, Британия, которая чисто географически дальше всех вот нового театра военных действий в Европе находится, многие об этом спорят. Германия, Франция или Италия нерешительно, с кучей, откровенно говоря, до сих пор про кремлевских симпатий среди части истеблишмента из-за бизнеса, из-за торговых связей, тоже отчасти объяснимо, отчасти нет. При этом у Кремля до сих пор в Европе, в общем-то, остаются и союзники, такие как Венгрия, Сербия, ну, частично, кое-где в Австрии у них имеются вполне пророссийские силы или в Болгарии. Почему все это?
Потому что, с одной стороны, как в случае с Германией, это инерция историческая, инерция мышления, связанная с так называемой «Остполитик», то есть политикой на восточном направлении, которая развивалась с 70-х годов прошлого века.
То есть Германии до сих пор что, стыдно хоть кому-то показать зубы, когда уже совсем припекло?
Было, да. Мне говорили об этом сами немецкие аналитики и бывшие политики, с которыми доводилось беседовать, что да, там вот это вот отвращение к собственному нацистскому прошлому, оно достигло такого уровня, что как-то резко противоречить России до поры до времени считалось, ну что ли, стыдным. Мы же им сделали столько горя, принесли в свое время наши деды, наши отцы, что надо с ними помягче. Но забавно, ну, в кавычках, то, что многие немецкие политики, которые так испытывали эти благородные чувства, забывали о том, что наибольшему разорению от нацистского вторжения подверглась не нынешняя территория России, а в первую очередь Украина и Беларусь. Там были понесены главные людские и экономические потери тогдашним Советским Союзом. В каждой избушке свои погремушки. А во Франции это среди элиты такое давнее русофилия, идущая еще ко временам Антанты, ко временам Союзов Первой мировой. Это очарованность русской высокой культурой. Никто этого очарования не отрицает в принципе, но все-таки надо бы, наверное, отделять Достоевского, Чехова и русский балет от Путина и того, что делает российская армия в городах Украины сейчас.
Безусловно, но чем объяснить вот такую боевитость Лондона? Личностью Бориса Джонсона, может быть?
Ну, Риши Сунак, который сменил Бориса Джонсона, ведет себя ничуть не менее боевито абсолютно. И даже король новый, Карл III, тоже высказался абсолютно однозначно, что мы переживаем за Украину, поддерживаем Украину. Видимо, это тоже такая британская традиция. Я бы сказал, что это отголосок вот этой британской любви к ценностям fair play, честной игры. Я думаю, что у многих в английском истеблишменте, с одной стороны, сам факт такой неприкрытой агрессии просто вот оскорбил, а с другой стороны, это отзвук того, что очень долго привечали российских олигархов, разных сомнительных, так сказать, людей российского происхождения в Лондоне. Возник этот самый феномен Лондонграда, так называемого. Эти Авгиевы конюшни начали разгребать. Начали разгребать медленно, после того, как произошла история с отравлением Литвиненко, после отравления Скрипалей. И вот это все, это были все плевки в лицо Британии. И именно так они, судя по всему, начали восприниматься британским политическим классом. И отсюда возникла из истории с Литвиненко, из истории со Скрипалями, из этих судов Березовского и Абрамовича в Лондоне, и всего этого возникла вот такая резкая, очень эмоциональная неприязнь к тому, что делает режим Путина.
Ярослав, вот как человек, хорошо знающий в Европе больше всего центральные и восточные ее регионы или государства, а ведь там у Кремля до сих пор наибольшее количество людей, ну, не союзников, конечно, но людей, которые как-то внутренне пытаются его до сих пор понять, симпатизируют, потому что в Великобритании, Норвегии или Испании их гораздо меньше. Почему именно там? И самое главное, вот уже сейчас, какие еще аргументы эти люди могут приводить в пользу российской политики, когда сейчас уже в Европе, по-моему, отношение к российско-украинской войне сложилось?
Везде все разное. Ну, конечно, прокремлевские откровенно настроенные люди, их везде меньшинство. Нет таких стран, где бы они находились в большинстве. Нейтрально настроенные, может быть, но не пророссийские. Но там, где эти меньшинства довольно крупные, как в Болгарии или в Словакии, допустим, это объясняется либо историческими причинами. Болгария, да, Болгария в принципе русофильская страна, потому что вот это эхо, как ни странно, уже очень далеких времен освобождения от турецкого османского господства, оно до сих пор живо, и какие-то ностальгические культурные связи и чувства там существуют. Словакия — это для меня немножко загадка, это на самом деле весьма русофильская страна, об этом немного знают. Возможно, это связано с тоже историческими моментами, когда словаки еще в рамках Австрийской империи надеялись на Россию как на олицетворение будущего освобождения славян. Возможно, это еще связано и с тем, что, допустим, в 1968 году вторжение войск Варшавского договора во главе с советской армией больше коснулось все-таки чешской части тогдашней Чехословакии, чем словацкой. В каждом случае свои факторы. Ну, Венгрия, Виктор Орбан, тут все более понятно. Это чисто прагматичная с его точки зрения игра, которую, в общем, большая часть народа приемлет, но там нету теплых чувств именно вот такого ностальгического характера. В Венгрии это все имеет более рациональную основу, и если ситуация радикально изменится не в пользу России, я думаю, что венгерская элита очень быстро забудет о своих теплых чувствах к Москве.
Но в основном это скорее, так как я понимаю, некий культурно-исторический рессентимент, напоминающий отношения двух супругов разошедшихся, когда один из супругов уже всем понятно проявился самой гадкой, жестокой стороны, а второй его до сих пор любит скорее не за, а вопреки, и периодически вот готов ему все простить, если он будет соответствовать вот той идеальной фигуре, которая когда-то выстроилась очень много лет назад в глазах вот этого человека.
Ну да, можно и так сказать, конечно. Хотя я по-прежнему повторяю, что в каждой стране свои детали, свои мифы, свои, разговорным языком говоря, заморочки.
Ярослав, ну в заключение тогда разговора давайте мы с вами решим, что важнее для исхода этой войны. Все-таки однозначная поддержка деньгами, оружием, а самое главное лозунгами пресловутого мирового сообщества, мы подразумеваем, конечно, так называемый западный мир, да, или то, что сама Украина не измоталась слишком быстро, то, что там сплоченное гражданское общество, вполне боевые вооруженные силы и воля к победе.
Я бы сказал 50 на 50, в том смысле, что, безусловно, Украина должна выдержать, должна ради собственного самосохранения и дальше проявлять этот боевой дух и эту решимость, которую она так успешно продемонстрировала в течение года войны, но мы должны понимать, что, конечно, этот ужас, он неизбежно должен когда-то прекратиться, и люди, непосредственно причастные к этой войне, они, конечно, ну, не железные, мягко говоря, и усталость Украины, как меньшего все-таки из двух государств, ведущих эту войну, она будет накапливаться быстрее. Просто по банальным причинам, что потери даже вооруженных сил Украины, их сложнее возмещать украинскому обществу, чем России свои потери. Но, безусловно, без западной поддержки Украине не выстоять. Поэтому здесь это сообщающиеся сосуды. И я думаю, что вот этот необъявленный, неожиданный визит Джо Байдена в Киев, он показал, что пока, на данный момент, по меньшей мере на месяц вперед, Украина вправе рассчитывать на солидарность Запада. Ну, а как дальше дела пойдут, тут, конечно, очень многое зависит от того, что будет происходить с другой стороны фронта, что будет происходить в России, в ее верхах, как там будет складываться ситуация. Возможно, это далеко не такой монолит, как то, что пытается демонстрировать Владимир Путин во время своих выступлений и не очень частых появлений на публике.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube, Радио Свобода Лайф, еще раз отмечу. А еще от Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».